Егор Краузе «Я не должен». Глава 1. В городе Кукалдинск по улице мужчина должен плавно скользил черный Мерседес. Дождь, словно смирившийся с местными нравами, струился робкими потоками, позволяя прохожим прятаться под капюшонами, будто сама природа избегала открытого противостояния с городским укладом. За рулем автомобиля, в черной футболке, сливающейся с интерьером машины, сидел мужчина. Его правая рука, украшенная матово-серыми часами от известного бренда и золотым перстнем, лежала на руле с небрежной уверенностью. Казалось, он вел не автомобиль, а саму свою судьбу, до тех пор, пока светофор не вспыхнул алым. Красный свет заставил поток машин застыть в почтительном оцепенении. В этот момент взгляд водителя уперся в гигантский экран на фасаде здания напротив. Там, где обычно мелькали реклама стиральных порошков и лозунги вроде «мужчина обязан». Теперь доминировал флаг правящей партии неофеминисток. Полотно было угольно-черным, как лакированный капот «Мерседес» или ткань футболки мужчины. На этом мрачном фоне розовым неоном сиял символ, переосмысленный знак Венеры, окружность с крестом, увенчанная кольцом, внутри которого замер сжатый кулак. Жест, напоминающий одновременно и призыв к борьбе, и угрозу. Партия, правившая 2 десятилетия, изменила островное государство до неузнаваемости. Водитель, чье детство пришлось на эпоху великого гендерного перелома, помнил, как по телевизору транслировали первые речи лидеров движения. Тогда говорили о равенстве, но результат оказался иным. И теперь, глядя на экран, он чувствовал тошнотворную смесь злости и бессилия. Его взгляд невольно устремился на фасад огромного здания напротив. Всю его стену занимал гигантский телевизионный экран, по которому в обычное время транслировали навязчивую рекламу потребительских кредитов и партийные лозунги. Но сейчас на нем застыл флаг правящей партии. Чисто черный фон. Такой же глубокий, бездонный черный, как и безупречный лак его машины или цвет его кашемировой футболки. А на этом траурном фоне полыхал ядовито-розовым цветом главный символ власти, искаженная версия так называемого «зеркала Венеры». Классический женский символ, плюсик, на котором сверху размещено кольцо, был грубо видоизменен. Внутри этого кольца был изображен сильно сжатый, агрессивный женский кулак. Кулак, готовый не созидать, а крушить. Символ борьбы, которая давно переросла в символ тотального доминирования. Партия неофеминисток правила страной почти 20 лет. Он отчетливо помнил тот день из своего детства, когда по всем каналам передали о формировании нового правительства. Внезапно статичное изображение флага сменилось рекламным роликом. На экране появилась девушка. Она утопала в мехах и массивном золоте, которое безвкусно обвивало ее шею и запястье. Лицо, напоминающее фарфоровую маску, сияло от слоев тонального крема. Губы, раздутые филлерами, были окрашены в ядовито-розовый, брови выведены в идеальные арки, ресницы, как паучьи лапки, обрамляющие глаза линзы. Волосы, залитые лаком, лежали неподвижным каскадом, а ногти, длиной в 3 сантиметра, пестрели радужным градиентом. Она улыбалась. В этой улыбке читалось: «Смотри, каким должно быть твое освобождение». Взгляд был прикован к экрану. На нее с благоговением и затаенной завистью смотрели десятки девушек, стоящих внизу, на мокром асфальте. Они прекрасно знали, кто это. Это была одна из неоспоримых правительниц этого острова. Одна из верховных лидеров правящей партии неофеминисток. Высокопоставленный член так называемого «Союза старших сестер», истинные правители острова. Ее голос, усиленный мощнейшими динамиками, полился на город. Он был уверенным, громким и вкрадчивым одновременно, идеальный инструмент для массового внушения.